Итак, мы сегодня дальше продолжаем нашу ветхозаветную тему. Я думаю, что в Ветхом Завете для нас есть очень и очень много ценного и поучительного. И вы, наверное, знаете, что в начале, когда после восхищения Иисуса, то есть после вознесения Иисуса Христа на небо, и когда в день Пятидесятницы сошел Дух Святой, то в то время не было Евангелий, как мы имеем на сегодняшний день Евангелие, и мы читаем все. А в то время евангелизационные собрания проводились исключительно на основании Ветхого Завета. И помните слова апостола Петра в день Пятидесятницы. Его проповедь была действительно насыщена текстами Писания из Ветхого Завета. И поэтому, когда мы сегодня говорим о современной евангелизации, вот то мы, как правило, используем исключительно только Новый Завет. Вот, но и Ветхий Завет исключительно является Словом Божьим, и Ветхий Завет также ценен, как и ценен Новый Завет. И без знания Ветхого Завета, я думаю, что не можно уразуметь, как положено, Новый Завет. Итак, помните, что это написано в наставлении нам, как пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Так вот, сегодня мы дальше следуем из Египта в землю обетованную. И сегодняшняя наша беседа с вами, это будет седьмая по счету беседа. Книга чисел, 16 глава. Книга чисел, 16 глава. Я буду читать довольно много текста из 16 главы книги чисел. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Леви, Идафан и Аверон, сыны Елиава, и Авиан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. Так вот, собрались против Моисея и Аарона и сказали им: «Полно вам, все общество, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Моисей услышал это, пал на лице свое и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: «Завтра покажет Господь, кто его и кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте, Корей и все сообщники его. Возьмите себе кадильницу и завтра положите в них огня и насыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины». И сказал Моисей Корею: «Послушайте, сыны Левия, неужели вам мало того, что Бог избрал Израиль, что Бог Израилев отделил вас от общества израильского и приблизил вас к себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом, служа для них? Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих и сынов Левия, а вы домогаетесь еще и священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него?» И послал Моисей позвать Дафана, Аверона сынов Елиава. Но они сказали: «Не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам во владение поля, виноградники? Глаза людей сих ты хочешь сделать ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них». И сказал Моисей Корею: «Завтра ты и все общество твое будете перед лицем Господа, ты, они и Аарон. И возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курение, и принесите перед лице Господне каждый свою кадильницу, 250 кадильниц, ты и Аарон каждый свою кадильницу. И взял каждый свою кадильницу, и вложили в них огня, всыпали в них курение, и стали при входе в скинию собрания, также и Моисей, и Аарон. И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Отделитесь от общества этого, и я истреблю их во мгновение ока». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и вы внимательно слушали. Так вот, сегодняшняя наша беседа — поразмышлять именно на эту ветхозаветную тему — восстание против лидера, которого поставил сам Бог. Восстание. Восстание против Моисея. Так вот, я хочу сказать, что есть главная истина этого текста, который я прочитал. Главная истина, которая показывает нам сегодня огромную разницу в избрании некоторых людей на определенное служение и Божьей милостью, которую Бог оказывает всем грешным людям, спасая их и делая их святым народом, как мы здесь и прочитали. Так вот, здесь огромная разница, которая показывает нам о том, что милость Божия, которая в равной степени изливается на весь народ Божий, как отдельный народ, Божий народ, израильский, это тот народ, которого Бог избрал себе из других народов, дабы через них явить свою славу и свое слово к грешному человечеству. Так вот, этот народ свят, потому что Бог его избрал. И он показывает разницу, когда он из этого же избранного народа для служения себе избирает также таких же простых людей, как и весь этот народ. То есть это избрание для определенного служения. И люди этого не понимают. И они вместо теократического правления в народе, они хотят устроить демократический путь правления. То есть голос народа, голос Божий. Так думали они. И, к сожалению, этот принцип и сегодня очень действенен. Когда люди во всеуслышание заявляют: голос церкви – это голос Божий. То есть демократический путь управления, вместо теократического пути, когда Бог, избирая на отдельное служение отдельных лиц, через них ведет народ, вразумляет народ, через таких же простых людей, которые такие же люди, как и все остальные, которые также несовершенны, как и все остальные. Итак, посмотрите, что случилось. Первое. Давайте мы посмотрим на содержание случившегося события. В чем оно состояло? Заметьте, что речь о чем здесь идет. Итак, читаем. Сын Корея, то есть Корей, это потомок Левия, из колена Левиана. Это особое колено, которое не имело удела в народе израильском, потому что их дело было служение в Скинии. Они не имели части в Израиле, все остальные имели свои части, имели свое наследие, вот, но только не сыны Левина. Их дело было священство, их дело было служение при Скинии, служение в храме, жертвоприношение, пение и все остальное, то есть духовная часть народа израильского. И Корей как раз то и принадлежал к этому колену, колену Левиана. И заметьте, второй, кто остался недоволен, это был из колена Рувимова. А Рувим был первенец, но он потерял свое первенство. Вы помните, по какой причине Рувим потерял первенство в Израиле? И первенство перешло к совершенно другому сыну Иакова, это был Иуда. Ему было первенство. За согрешение Рувима, за то беззаконие, которое он совершил, он понес возмездие, и впоследствии это возмездие легло на все потомство Рувимово. Они лишились первенства. Так вот, дорогие мои, точно так же Моисей, как и все израильтяне, он нуждался в Боге. Моисей, как и все израильтяне, постоянно нуждался в силе Божьей, постоянно нуждался в мудрости Божьей, постоянно нуждался в наставлении от Бога. То есть Моисей ничем не лучше, чем остальные сыны Иакова. Но по Божьему изволению, по Божьему призванию, по милости Божьей, он призван на это служение, и он живет этим. Он избран. И помните, сколько раз, когда вы читаете Ветхий Завет, вы найдете, когда люди обращаются к Моисею, то Моисей говорит: подождите, я пойду и вопрошу Господа. И Господь отвечает ему, и он тогда говорит народу. То есть он не диктатор, Моисей, а он проводник Божьих идей, он передает для народа Божьи повеления, Божьи заповеди. Помните, даже 10 заповедей. Разве это заповеди Моисея? Хотя называют его закон Моисеев, заповеди Моисея. Но это же не результат того, что Моисей, помните, он зашел на гору, и там что, 40 дней сидел, и решил написать, как, скажем, как собрались мужи здесь в Америке, вот, и вот они, я не помню, сколько времени они там сидели, и они написали Конституцию Соединенных Штатов, и она до сих пор есть. Но никто из них не может сказать, что Конституция Соединенных Штатов – это есть Божий промысел, что они это писали от Духа Святого, что Бог им диктовал, а закон, который Бог дал через Моисея Израилю, это не был результат мудрости Моисеева, не был результат его размышления. Он пошел, он был в общении, и Бог ему дал, и он передал это Израилю. Все то, что Помните, даже когда скинию строили, Бог ему сказал: «Смотри, Моисей, я тебе показал на горе, чтобы ты полностью, так как ты видел, чтобы ты это сделал, ни одной детали ты не должен упустить». Вот кто был Моисей. Так вот, дорогие мои, что получается? Здесь этот текст Священного Писания показывает конфронтацию, которая идет от начала создания мира. Конфронтацию между людьми мира этого, хотя они принадлежали к Израилю, но это люди невозрожденные. Для невозрожденных людей теократическое управление неприемлемо. Запомните это. Как бы вы ни старались, вот люди думают: о, если был в Конгресс, мы избрали верующих людей, вот возрожденных людей, то все бы пошло бы совершенно иначе. Это заблуждение. Не ждите этого. Почему? Потому что теократическое управление неприемлемо для людей невозрожденных. Для них это дикость. Вы помните, какой ажиотаж когда-то вызвало заявление когда-то бывшего президента Буша, когда спросили, как он принимает решения в своей жизни, и он ответил однозначно, что прежде всего я молюсь, и я ожидаю от Господа, как Он мне скажет, с каким презрением раскритиковано было это заявление. Как это ты на уровне государства делаешь такие заявления? То есть оно неприемлемо, дорогие мои. Оно дико звучит. И, естественно, всегда найдутся противники. Всегда найдутся те люди, которые восстанут против. Вот так точно и на Моисея. Посмотрите, разве Моисей был диктатор, разве он властвовал над Израилем, а ему приписали именно это. Смотрите, вот, мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы, но ты еще хочешь властвовать над нами. Вот оно что, когда вы будете передавать народу Божье Слово, всегда будут восстающие против вас. Не принимается. Божье Слово никогда не пользуется популярностью и авторитетом среди людей невозрожденных. Это не тот бизнес. Если вы хотите быть популярными, тогда вы должны слушаться голоса этих людей погибших. Они будут вам диктовать. И если вы будете их требования удовлетворять, о, вы тогда будете популярным, о, вы тогда будете в действительности на волне, вас будут превозносить, ваши портреты будут везде, и в газетах, и по телевидению, и все почему, и вас будут возвышать. Но как только вы начнете провозглашать истину Священного Писания, сразу будет конфронтация, сразу будет недовольство. И заметьте, здесь общество религиозное. Это не просто собрались безбожные люди, атеисты и верующие. Нет, это религиознейшее общество. И заметьте, они восстали против Моисея именно на фоне религиозности. Смотрите, что они говорят. Они собрали третий стих. Смотрите, что тут сказано. Все общество, все святы. Да, в общем смысле они были святы. Но в чем эта святость заключалась? Она заключалась в Божьем избрании этого народа. Но то, о чем они говорили, и что они сейчас провозглашали, совершенно не соответствовало истине. Почему? Потому что святость – это отделенность от мира, Но если люди отделены от мира, тогда их жизнь должна быть под полным управлением Божьим, в полном послушании и повиновении, вхождении перед Богом. Скажите, а это было в Израиле? Абсолютно нет. Да, то, что они принадлежали к обществу народа Божьего, совершенно не говорило о том, что они в действительности были людьми святыми. То есть они оставили грех, они оставили мир, и они жили в соответствии со Священным Писанием. Помните, Павел в послании Римлянам, 2 глава, вы прочитайте, там написано, «Вот ты называешься иудеем». И дальше он ведет целый перечень, что просто принадлежность и название абсолютно ничего не дает. Наоборот, он говорит, ты бесславишь имя Божие. Но настоящий иудей, тот, который внутренне такой, вот о чем идет речь. Второе, посмотрите, что мы видим здесь в этом содержании этого события, которое произошло. Заметьте, кто делает восстание? Кто поднимает? Рядовые там, которые где-то там в задворках находятся, они поднимают восстание? Нет. Смотрите, люди именитые, как тут сказано. Вот оно, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание. То есть, посмотрите, Моисей их призывает, они приходят перед Божье лицо. Какая честь, какая привилегия находиться в Божьем присутствии и принимать напрямую Божьи повеления, чтобы жить и исполнять. И они находились там. И Бог, и Моисей их призывает. И смотрите, недовольство, недовольство, ропот подняли. Почему? Потому что Писание говорит, рожденный по плоти всегда гонит рожденного по духу. Помните, душевный человек, плотской человек не принимает. Посмотрите, первое послание к Коринфянам, во второй главе, вы найдете там это описание. Они не принимают того, что от Духа. Оно им кажется дикостью. Вот что здесь показано. И что они говорят? Почему вы ставите себя выше народа Господня? Вот видите, на чем они базируются. Израиль, о, это же Божий народ. А если мы Божий народ, то какое право вы, Моисей, имеете ставить себя выше, чем мы? То есть должна быть полная демократия. Все, вот все наши решения должны быть решениями общества. Должно участвовать все общество в решении этих вопросов. Посмотрите, что делает Господь. Второе, я обращаю ваше внимание на Божий гнев. Вот оно что. Божий гнев. Бог говорит, мы прочитали, 20 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение». Вас это не удивляет? Вот это решение Божьего, что Бог посмотрел на это общество, и он говорит, я сейчас, вы только, Моисей и Аарон, вы только отделитесь, а я сейчас истреблю весь народ. Представляете, 600 тысяч только одних мужчин, которым больше 20 лет. А кроме этого, жены, дети. Да это же, по крайней мере, около 3 миллионов народа, населения. И Бог готов истребить всех. За какой грех? Что, они что, были блудники? Они были воры? Или убийцы? На современный лад, если судить по современности, Это были простые люди. А что? Они просто хотели демократии установить в народе Божьем. Бог показывает, как Он бодрствует над Своим Словом. Это просто потрясающе. Смотрите, Он поставил Моисея, Он избрал Моисея, Он избрал колено Левиина, Он поставил Аарона первосвященником, Он через них хочет действовать. То есть, это Его принцип. Вы не согласны с Его принципом? Тогда вам нечего быть Моим народом. Тогда вы не можете быть членами Моей Церкви, хочет сказать Христос, если вы не согласны с принципом божественного управления. Если вы не согласны, тогда вы не Мои, Он говорит. Тогда вы подлежите истреблению. Вы видите, как Бог смотрит на Свое Слово. Это серьезное, это то, что ведь Бог не меняется. Написано, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И как Он был во времена Моисея, Он и сегодня такой же. Да. Так вот, гнев Божий, посмотрите. Почему? Потому что Бог исходит из Своей святости. Он абсолютно свят, и Его Слово никогда не возвращается к Нему тщетным. Это мы можем себе поболтать, поговорить, это бессмысленное что-то и все. Но у Бога каждое слово – суть, дух и жизнь. Каждое слово. Вот что мы должны понять. Когда мы читаем Слово Божие, оно не для юмора, оно не для чего-то. Слово Божье – это Слово самого Господа. И Он бодрствует над Своим Словом в каком смысле? Как мы его читаем, как мы воспринимаем это Слово, как мы повинуемся этому Слову, согласны ли мы с тем, что Он делает в нашей жизни, или мы восстаем против. Это очень ценно, мы должны думать об этом. И поэтому Он исходит из Своей абсолютной непогрешимости. Заметьте, что все, что делает Бог, все, что назначает Бог, абсолютно чисто, абсолютно справедливо и абсолютно верно. Оно не подлежит обсуждению. Кто из вас служил в советской армии? Я думаю, что тут есть такие. Вы знаете, принцип какой был у нас? Приказы не обсуждаются, а выполняются. Хорошо. Если это в таком несовершенном обществе, если офицер приказал, я должен сказать, есть и пошел. А если я скажу, за что? Он тогда говорит, 5 нарядов вне очереди. За что? 7 нарядов вне очереди. Пока я скажу, есть. И пошел. Вот какой закон был в этой армии. Так вот, Божий закон очень часто нам непонятен. Но, как сказал когда-то Илий для маленького Самуила, скажи, говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Это принцип теократического управления. Говори, Господи. Да, Бог посылает Исаию к этим людям. Эти люди жестокие, жестоковинные. И Бог ему говорит, они слепые, они глухие. Но когда Исаия побыл в общении с Богом, когда вот эта слава Божья потрясла основание храма, когда это все это потряслось, тогда Исаия говорит, вот я, пошли меня. Есть, Господи. Да, я не понимаю, почему этот народ не слушается меня. Но я знаю, что слово Твое истинно и верно. Вот принцип, это принцип теократического управления. Бог сказал. И поэтому я иду, и поэтому я делаю, и поэтому я говорю. Поэтому, смотрите, он берет и ставит царем в Израиле. Вы помните, кто такой был Ахав в Израиле? Да он, или, скажем, Манасия в Иудее был такой царь. Прочитайте там, что написано, что Манасия, когда он был царем, он ввел Иудею и Израиля в такой грех, что евреи поступали намного хуже, чем окружающие народы, язычники, которые поклонялись идолам. У них была безнравственная жизнь, абсолютно лишенная всякой морали и всякой духовности. И он был, знаете, сколько лет Манасия был царем? 52 года. Сегодня 4 года не могут вытерпеть, пока уже придет новые выборы, чтобы другого поставить. А Манасия был более чем 100 лет. Почему? Кто? Разве Бог не видел? Написано, он поставляет царей. Он. Так что, да, мы не согласны. И поэтому, дорогие мои, бунты и недовольство, вот оно что, отвратительны перед Богом. Мы должны это усвоить. Это не должно быть среди народа Божьего. Бунты и революции и недовольство. Это не стиль жизни христианства. Это стиль жизни безбожного, невозрожденного мира. Почему? Потому что народ Божий, он находится под Божьим управлением. И он знает, народ Божий, что все Божьи действия и намерения, они содействуют ко благу. Даже тогда, когда я их не понимаю. Итак, дорогие мои, смотрите, Бог говорит, истреблю этот народ. Гнев Божий на людей недовольных. Третье, что из этого текста вытекает, удивительная Божья милость. Вы знаете, меня это просто потрясает. Посмотрите на Моисея и на Аарона. Я так, когда размышлял об этом, я думаю, что я бы, наверное, в своей скромности промолчал бы и сказал бы, ну, Господи, делай, как ты уже считаешь нужным. А Моисей и Аарон, они, смотрите, 22 стих читайте, 22 стих, что говорит? Они пали на лица свои и сказали, Боже, Боже Духа всякой плоти, один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество. Вот оно что, дорогие мои. Вот что отличает истинных избранников Божьих. Замечайте, дорогие мои, истинные избранники Божьи, их качество, их характеристика. Смотрите, они его готовы были побить камнями, они были недовольны, они постоянно роптали. А истинный избранник Божий, смотрите, он падает перед Богом, какое снисхождение. И это не только у Моисея. Помните, Павел говорил о том, что 9 глава послания Римляна, прочитайте, там говорит, что ради своих братьев, для того, чтобы они уверовали, говорит Павел, что я готов, чтобы мое имя вычеркнуто было с книги. Помните послание филиппийцам, прочитайте, 3 глава филиппийцам, 18-19 стихи филиппийцам, он там пишет следующее, смотрите, «Ибо многие, о которых я вам говорил, а теперь даже со слезами говорю, они поступают, как враги креста Христова». Павел плачет. О ком? О том, что погибают люди. Не о том, что они его оскорбили. Да, ему больно было, когда в Коринфе его постоянно шпигали. Ему больно было. Он молил, Господи, трижды молил Тебя, чтобы избавил меня от этого жала, которое постоянно жалит меня. Видите, он плачет, потому что гибнут люди. Когда в Галатии, помните, пришли из Иудеи, из Иерусалима, пришли ложные учителя, вот, и поколебали учение Иисуса Христа, и начали вводить закон Моисеев для спасения, посмотрите, Павел говорит им: «О, несмысленные галаты, кто вам это внушил?» И дальше он говорит: «Для которых я снова в муках рождения». А что тебя мучит, Павел? «Доколе не изобразится в вас Христос». Вот оно, муки рождения. Когда вы в действительности не потому, что вас унизили, не потому, что вас облили грязью. Нет, дорогие мои, они, Моисей и Аарон, плачут о чем? Господи, что же это будет? Ты хочешь, один человек согрешил? Нет, не делай этого. Помните там исход 32 глава, 32 стих, кажется, там то же самое, они пали, и они молят, и Моисей говорит: «Господи, тогда, если ты не пойдешь, то и нас не выводи». Вот это вот что отличает истинных Божьих избранников в муках рождения. То есть истинные Божьи избранники являются заступниками своего рода. Нет, мы не можем быть заступниками в прямом смысле этого слова, поймите правильно. Почему? Потому что у нас есть один заступник. Кто? Это Христос. Но, тем не менее, почему-то Писание очень много уделяет заступнической молитве. Помните, Павел пишет Тимофею: «Итак, Тимофей, прежде всего ты знай, ты не рвись делать, исполнять сразу, что делать, а Павел, то есть Тимофей, знай, что ты должен сначала. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы». То есть вот оно что. И помните, там дальше говорит: «За всех людей, за царей, за начальствующих, за всех». Почему? Потому что это хорошо и угодно Господу нашему, который что? Хочет, чтобы все люди спасли их и достигли познания истины. Вот что хочет Господь. То есть Бог хочет, чтобы наши действия шли в унисон с действиями Господа Иисуса Христа. Помните, Павел пишет: «У вас должны быть те же чувствования, которые и во Христе Иисусе». И Господь радуется, когда Он видит, что Его церковь, когда Он видит, что Его слуги, Его рабы, которых Он избирает на служение, они работают в унисон с Господом. То есть никакой дисгармонии не наблюдается. Вот кто были, знаете, при всех недостатках, а Моисей имел недостатки. Помните, он даже не вошел в землю обетованную. Кто? Моисей. Самый скромный человек. Вернее, там написано «смиренный человек». Он не вошел тоже. Так вот, дорогие мои, какой замечательный пример. Это есть прообраз заступнического дела Господа нашего Иисуса Христа. Есть прообраз, дорогие мои. Потрясающий пример. Но смотрите, итак, вы помните дальше эту историю, вот, прочитайте дальше до конца, потому что глава эта очень длинная, вот, и вы увидите все то, что случилось, вот, смотрите, здесь 26 стих: «И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей, не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы вам не погибнуть». Вот, и когда они отошли, вот, а Дафан, Аверон, смотрите, 27 стих, вышли, они стояли у дверей шатров с женами, сыновьями своими, малыми детьми, и все. И дальше я пропускаю, и смотрите, 32 стих: «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореви, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им, живые, в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества». Они пошли в преисподнюю. Кто? Святые люди, видите? Они говорили, мы тоже святые. Все общество свято. Вот что значит непонимание действительности, то, что Бог избирает общество, и действительности личная святость каждого из народа Божьего вхождение перед Богом. Так вот, интересно вот что. Как вы думаете, здесь написано, что все они сошли в преисподнюю. Вот оно. Сколько людей погибло? 32 стих. «И вышел огонь от Господа, и пожал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, скажи ли Елизару, сыну Аарону, и дальше за эти кадильницы, прочитайте, дома, вот. Но посмотрите, 41 стих. Вот что значит невозрожденные люди. 41 стих, посмотрите, увидеть такую Божью славу, увидеть то, что сделал Бог, без помощи, ведь Моисей ничего не делал, он только к Господу воззвал, земля разверзла, они все сошли в преисподнюю, все. На другой день, читайте 41 стих, на другой день все общество сынов Израиля возроптало на Моисея и на Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. Ого! Святых людей умертвили, восстали. И опять 42 стих. «И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и все облако покрыло. И сказал Господь Моисею, отстранитесь от общества, я погублю во мгновение ока». 49 стих. «И умерло от поражения 14 700 человек». Вот так. Гнев Божий. Но, как вы думаете, все ли сыны Кореевы погибли, или Бог явил милость? Замечаете, насколько наш Бог человеколюбивый и многомилостивый. Чисел 26.11, 26 глава, это же книга Чисел, 11 стих. Смотрите, что тут написано. Идет описание выше немножко, я не читаю. Я читаю 11 стих. «Но сыны Корееви не умерли». Бог в своем милосердии оставляет и не всех истребляет. Почему? Нам трудно. Трудно сказать, но посмотрите вот что. Первая книга Паралипоменон, 12 глава, вот что здесь написано. Итак, я читаю 12 глава. «Сии также пришли к Давиду в Секела, когда он еще укрывался от Саула». Смотрите, еще Саул царствовал, но Давид уже был помазан на царство, но ему пришлось убежать из насиженного места, все оставить, и он скрывался от Саула. Так вот, когда он был в Секелаге, смотрите, вот, это, когда он еще от Саула сына Кисова, и были из храбрых, помогавших ему. Так, что-то я не нахожу, тот текст, который мне нужен. Короче говоря, когда он скрывался и был в Секелаге, то к нему пришли также из сынов Кореевых. Они его поддерживали. Вот оно что. Чем они занимаются? Они поют, они прославляют Господа. Это интересно. Так вот, когда вы будете читать дальше, 25 глава, то же самое здесь, 5 стих, вы находите, смотрите, там выше немножко идет перечисление имен, и тут сказано 5 стих, все эти сыновья Емама, прозорливца царского, по словам Божьим, чтобы возвышать славу его, и дал Бог Емаму 14 сыновей и 3 дочерей. Кто этот был Емам? Это был потомок сынов Кореевых. Это удивительно, дорогие мои, что Бог предвидел, и какой прекрасный пример, дорогие мои, вот оно что, какая сила примирения, что делает Господь. То есть, да, Он одних истребляет, и гибель сынов Кореевых в действительности было предзнаменованием, как написано в этой же книге чисел, что разверзла земля уста свои и поглотила их и Корею вместе с другими людьми. Но наряду с этим, дорогие мои, есть истина Священного Писания. Так вот, и эти истины, они остаются неизменными для всех людей, для всех времен. Что это за истина? Это истины, которые были и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Помните, Христос говорит, а что говорю всем? Говорю вам, бодрствуйте. Повеление бодрствовать дано всем людям на земле. Так вот, история о гибели сынов Кореевых – это поучительная история для каждого из нас и на сегодняшнее время. Что именно эта история нам говорит? Так вот, дорогие мои, не все сыны Кореевы умерли. Бог оставил часть этих сыновей. Вот оно что. И из этой семьи я прочитал, что произошел человек Емам. Он был начальником пения. Когда? Во времена царствования Давида. И вы знаете, Емам что означает в переводе на наш русский язык? Он означает верный певец. Насколько Бог милостивый. Смотрите, из этого падшего рода, то, что его праотец когда-то в действительности поступал так беззаконно, Бог не смотрит на это. И Он хранит часть потомков, посмотрите, и из этого потомства выходит кто? Верный певец, вера, дающая счастье, вот оно что. И он имел 14 сыновей, и все они были посвящены на служение Господу при царствовании Давида. Хорошо, а вы помните, сколько псалмов есть сынов Кореевых? Это потомки, смотрите, 42-й, 43-й, 44-й, по 49-й псалмы. Как, чьи это псалмы? Это псалмы сынов Кореевых. 84-й, 85-й по 87-й. Чьи это? Это псалмы сынов Кореевых. Вот почему Бог их сохранил. Вот, дорогие мои, Писание показывает нам. То есть, в любом случае, нам понятно, что Бог в своем праве одних миловать, других наказывать. Это Его право. И поэтому, дорогие мои, Бог действовал как тогда, так и сегодня. И нам с вами нужно научиться на этих ветхозаветных примерах, нам нужно научиться быть послушными Божьему повелению. Нам нужно научиться соглашаться с Господом даже тогда, когда мы не понимаем. Это очень важное поучение для нас, христиан. Тяжесть, дорогие мои, наказания показывает, насколько велик грех. Более 14 тысяч погибло. Это говорит о тяжести греха этих людей. Поэтому вы молодые, будьте осторожны в своих действиях, будьте осторожны в том случае, когда вас люди невозрожденные призывают или агитируют, или направляют еще что-то на какие-то бунтарские действия или бунтарские поведения. Знайте, что Бог наш есть Бог порядка и устройства, и Он никогда не позволит нарушать Его порядок. Под каким бы предлогом это не совершалось бы, Он не потерпит этого. Поэтому пусть Господь вас благословит и научит на этом ветхозаветнем библейском примере благоговеть перед Ним, ходить в послушании перед Ним и быть в действительности теми людьми, которые всегда соглашаются с Его постановлениями, с Его законами. Помните, Давид говорит: «Закон твой слаще меда и меда сотового». А ведь он не все понимал. Но он понимал, что это Божий закон. Помолимся ему. Слава ему за все. Аминь. Владыко Боже, Ты, Господи, оставил нам эту священную книгу, святую книгу, Библию. Ты, Господи, в своей премудрости, через своих верных посланников, рабов, пророков, решил для всего грядущего поколения навечно записать эту историю, историю восстания против Твоего раба Моисея. И Ты, Господи, сегодня всем нам показываешь, какая огромная разница заключается тогда, когда в действительности Ты избираешь и ставишь людей на это важное служение в народе Твоем. И Ты показываешь нам эту огромную разницу истинных Твоих слуг, Твоих рабов и тех, Господи, которые в действительности стремятся к управлению, которые в действительности ропотники, недовольные, как и эти люди, восставшие против Моисея. Господи, мы живем время, которое нисколько не лучше тогда, когда жил Моисей, Корей, Дафан, Аверон. Ты в своем слове сказал, что сегодняшнее время, оно намного-намного страшнее и тяжелее, чем то время. И поэтому помоги нам сегодня, Господи, быть особенно внимательны к Твоему Слову, к голосу Духа Твоего Святого. Научи нас различать Твой голос от голосов иных, голосов, призывающих к восстанию, к недовольству, к ропоту, чтобы нам не навлечь на себя гнев, как навлекли на себя эти люди. Сохрани нас от этого, Господи, и помоги нам постоянно бодрствовать в нашей жизни и в нашем хождении. Благослови нас всех на эту неделю, сохрани Твоей руке, и если продлишь нашу жизнь, даруй нам также быть на этом месте и тогда, когда Ты нас позовешь. Я прошу Тебя так, чтобы Ты благословил и эту конференцию, которая состоится в церкви Grace Community Church. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех тех, которые будут ехать или уже приехали многие, которые будут и из других стран прилетать туда, чтобы в действительности это было, во-первых, славой для Твоего святого имени, чтобы это было провозглашением действительно Твоей библейской, евангельской истины, а для всех нас, Господи, чтобы это была школа, где мы могли поучаться, получать наставление, Господи, для нашего духовного ободрения, для нашего духовного роста и утешения. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, да благословит всех вас Господь.